Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафонах сёння для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч. Абмяркуем наступныя тэмы. До конца года Лукашенко наведае ЕС с паўнацэнным візітам.
Я надеюсь, что в этом году мы совершим нормальный полноценный визит, в том числе на пространство Европейского Союза.
Як сябе адчуваюць людзі з дыслексіяй у беларускай сістэме адукацыі?
В университете было легко, на самом деле. А за годы учебы ты привыкаешь много информации воспринимать на слух, потому что у тебя нет возможности там успеть записать конспект за учителем. Ты всегда опаздываешь чуть-чуть. В какой-то момент ты просто перестаешь писать, а стараешься все запомнить.
А так само у Минску пройдзе выстава нью-йоркской мастачки Алины Блюмис.
Как художник, я бы сказала, что я не сложилась в Минске. Во многом советское образование и вообще школа в постсоветском пространстве набивает руку, вот когда мы говорим о технике. Но она не складывает мышление.
Гэтыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – живи у рытме Европы.
Верховная прадстаўніца Еўрапейскага саюза па замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыка Магерыні адмініла свой візіт у Мінск бо ў краіне. У гэты час не было Александра Лукашэнкі.
Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу АНТ заявіў еўракамісар па палітыцы добрасуседства і пытаннях пашырэння Йоханнес Хан.
В отношении Беларуси я был уверен, что моя коллега, госпожа Могерини, будучи в Беларуси в эти дни, продолжит переговоры. Но, к сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси также находился за пределами страны.
Заявил еврокомиссар по политике добросуседства и пытаниях поширения Йоханнес Хан. Нагадаем, что визит у Минск верховной представницы ЕС был запланован на 4 кастрычника. Однако Лукашенко в этот час был уже в Житомире на форуме регионов Беларуси и Украины. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит Лукашенко в Житомир, до речи, был запланован до того, как стало известно о приезде Магерыні у Минск.
Мишты, министр замежных справ. Владимир Макей поведомил журналистам подчас форуму «Минский диалог», что Лукашенко еще до конца этого года наведает Европейский Союз.
Я надеюсь, что в этом году мы совершим нормальный полноценный визит, в том числе на пространство Европейского Союза.
Заявил керавник белорусской дипломатии.
Варто отзначить так само, что Лукашенко у минулые месяцы не принял удел у памятных мероприемствах до 80-годия с початку Другой сусветной войны у Варшаве, куды был запрошен.
Тем часом у понеделок подчас форуму «Минский диалог», на яким присутничал Макей и анонсовал удел Лукашенко анархисту в масках Джокера, пикетовали «Минский диалог». Яны запалили каляровые фаеры. А один из удельников пикету заявил Еврораду, что параўновае с цирком на дыху будущие выборы.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». У суботу 5 кастрычніка ў Беларусі пачаўся тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. У гэты дзень у сталічным клубе «Рэпаблік» прайшоў канцэрт «Рок за жыццё».
«Еўрарадыё» вырашыла запытацца ў беларускіх музыкаў, якія ўдзельнічалі ў гэтым канцэрце, як яны ставяцца да смяротнага пакарання і ці трэба ўвесці мараторый на яго або ўвогуле адмяніць. Перадаем слова непасрэдна беларускім музыкам.
Мы город Берлін, и мы супраць смяротнага пакарання. Группа «Низкис», мы против смертной казни.
Жыццё заўсёды з'яўлялася найвышэйшай каштоўнасцю, і адзін чалавек не мае права забіраць жыцця ў іншага чалавека, нават калі гэта нібыта расплата за нейкі страшны ўчынак ці яшчэ штосьці такое.
Существует вероятность ошибки, и обратно уже, если приговор приведен в исполнение, обратно ты уже не пытаешь, человека не вернешь. Если человека приговаривают к смертной казни, кто должен эту смертную казнь приводить в исполнение. То есть человек тоже становится убийцей, а только узаконенным.
У нас есть недосконалая судовая система, и уже были выпадки, когда осуждали на смертное покарание, человека забивали, а потом дознавались, что он был невиновный.
Вось, это прикмета диктатуры, когда смертное покарание состоится, это предмет диктатуры. Значит, что в Украине нечто не то.
Гэта былі беларускія музыкі, якія выступаюць супраць смяротнага пакарання, а ў прыватнасці ўдзельнікі і стваральнікі такіх гуртоў, як Люты Сакавік, Рэлікт, Ніскіс, Дэкрама.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У гэты месяц адзначаецца сусветны дзень дыслексіі. У Савецкім Саюзе дыслексіі не было, а дзеці, якім з цяжкасцю давалася і чытанне, і пісьмо, проста лічыліся гультаямі і насілі дадому двойкі. У сучаснай Беларусі пра дыслексію таксама вядома не шмат. Спецыялістаў, якія прапануюць, працуюць з гэтай асаблівасцю навучання, можна палічыць на пальцах. Ёсць выпадкі, калі школа адмаўляецца працаваць з дыслексікамі і прапануюць ім навучацца ў спецыяльных установах. Пры гэтым дыслексія – гэта выключна асаблівасць развіцця. Яна не ўплывае на інтэлект.
Наколькі магчыма, што беларуская сістэма адукацыі зверне ўвагу на праблему дыслексіі? На якім этапе дыягназуецца дыслексія і дзе ў Беларусі можна прайсці дыягностыку? Абмяркуем гэтае пытанне з адной з арганізатарак ініцыятывы «Дыслексія Беларусь» Валерыя Бабковай ды блогеркай Марыяй Пагарэлавай. А мы перадаем слова Машы Калесніковай.
Прывітанне.
Прывітанне.
Прывітанне. Ну, давайте, відаць, пачнем менавіта з таго, што гэта за тыдзень ведаў пра дыслексію, чаму важна пра гэта ведаць, і што ініцыятыва «Дыслексія Беларусь» прапануе гэтым разам.
Во всём мире 2 года назад было принято отмечать Всемирный день дислексии. В этом году он отмечается 4 октября, и к этой дате делают такую неделю информирования о дислексии, а в некоторых странах это даже целый месяц информирования о дислексии. И в этот период проводят серию различных мероприятий, как образовательных, так и информационных, для того, чтобы повысить общий уровень осведомленности о дислексии у максимального количества людей. А мы, как инициатива, не могли остаться в стороне, и поэтому своими совсем небольшими ресурсами организовали 3 мероприятия в этот период. С 5 по 12 октября у нас пройдет 3 мероприятия. Первое мероприятие 6 октября состоялось с 3 нашими известными и успешными девушками с дислексией. Маша Погорелова была у нас, она фэшн-блогер, Юля Ледик – это фотограф, и Катя Ведовка – дизайнер украшений. Встреча была с родителями и их детьми, и мы получили достаточно сильный фидбэк от родителей.
Да, мы обсуждали проблемы, на самом деле, с которыми сталкиваются родители, прежде всего, пытаясь пройти школьные годы, потому что это самый, наверное, болезненный процесс, который связан с дислексией и обучением процессом.
Я как мать детёнка с дислексией, так могу сказать, что справды не сподевалась я на то, что вот у меня будет школа с початку, от самого початку, и вот 3 класс, ну, он дается жестковато, широ, не буду ховать.
Ну, вся школа и школьные годы, на самом деле, я не любила школу, я не любила... Ну, то есть у меня были любимые учителя, у меня были любимые предметы, но вот такого удовольствия хождения там, в школу, как иногда описывают это сверстники или младшие ребята, я не испытывала. Для меня это постоянно был стресс того, что я сделала ошибку, что что-то будет неправильно, что-то придется... как-то каждый раз чувствовать себя виноватой.
Мария, ну, в угле, жить с дислексией, так? Это сопровождение, какая такая особливость, так? Школу вы не любили?
Да, я же не любила. Я и после школы было достаточно... В университете было легко, на самом деле, потому что многие начитывалось лекциями, и... а за годы учебы ты привыкаешь, на самом-то деле, много информации воспринимать на слух, потому что у тебя нет возможности там успеть записать конспект за учителем, ты всегда опаздываешь чуть-чуть, вот, не успеваешь, там что-то пропускаешь, поэтому в какой-то момент ты просто перестаешь писать, записывать, а стараешься все запомнить наизусть фактически. Ну, не наизусть, а воспринять информацию устно. Поэтому в университете в этом плане было гораздо проще. И многие экзамены ты все равно сдаешь устно, и поэтому никаких вопросов у меня, во всяком случае, не возникало. То есть никто не проверял моих конспектов, и это было здорово. И снимало очень многие барьеры в плане там, боязни высказать свое мнение, там, оказаться неправым или еще что-то. После университета я работала 2 года по специальности, мне абсолютно это не нравилось.
Кто вы по специальности?
Я закончила международные отношения, но я работала как специалист в ЭД. Это заполнение документов, подготовка договоров и таможенных деклараций. Это было ужасно, потому что, во-первых, ты несешь административную ответственность за то, что ты указываешь в документах, а я их переделала зачастую по 10 раз, потому что постоянно где-то цифру неправильно указала или что-то неправильно написала, и всегда находилось что надо исправить. Поэтому постоянно тоже был такой стресс. И я на самом-то деле, когда уходила, я уходила в никуда, я не знала, чем я хочу заниматься, но у меня была страсть к моде и было вот страсть. Я очень много отсматривала визуального контента и впитывала его. Мне было как-то с ним проще взаимодействовать всегда. То есть и по искусству, и какие-то... Мировая художественная культура — это был мой любимый предмет. Я очень жалею, что сейчас в школах его нету. Я считаю это большим спущением Министерства образования, так сказать. И поэтому в какой-то момент я поняла, что... Ну, а делать только картинками я не могла. И нужен был текст, сопровождение какое-то, и я стала писать тексты про моду, и первый текст, это было ужасно, я рыдала, я удаляла, я опять рыдала, опять писала, опять удаляла и опять рыдала. Первый текст, никто об этом не знает, кроме, наверное, моего мужа, спасибо им большое за поддержку. И потому что для меня это был стресс. Я боялась написать неправильно, я боялась критики в свой адрес за вот какой-то ошибки в тексте, за неправильные конструкции какие-то. Потому что это было страшно. И меня преследовал определенно там достаточно долгое время синдром самозванца, когда стало что-то получаться, и стали приходить какие-то запросы, даже взять интервью, например, написать его, взять какую-то статью, написать в журнал, например. Потому что мне было очень тяжело это принять, преодолеть, потому что еще в школьные времена мне сказали, писать это вообще не твое, забудь, то есть выбери что-нибудь, что будет не связано с русским языком. И я даже белорусский сдавала при поступлении, потому что в нем меньше исключений из правил. И действительно, когда у меня появилась первая моя статья, напечатанная в журнале, это было интервью, я взяла его архитектора Воробьева, и оно было, как оказалось, очень классным. Это уже были отзывы коллег, мне писали об этом. И мне очень хотелось пойти в школу и просто бросить в лицо. То есть я получила за эту работу деньги, и это тоже очень бодрило. И вот действительно хотелось бросить в лицо школьным учителям, особенно русского языка и литературы, которые, они... не понимали, не хотели понимать. Вообще тогда не было информации. Даже сейчас хотя бы это можно что-то загуглить. А я только в 25 начала что-то читать про то, что у меня там, что оказывается, к этому есть название, что это дислексия, что это нормально, что это может быть, это особенность работы мозга. И в этом нет ничего страшного. Ты можешь абсолютно быть полноценным членом общества, и, как оказывается, даже и писать.
Валерия, у России, я ведаю, ассоциация людей, так, с дислексией.
Да, да, да. Родители детей с дислексией, они называются.
Яны зараз, неким чином пошли супрацоўнічаць с Министерством освіты. То бок, некие там заходы у них есть, некий диалог уже налаживается, и, здається, там уже и проведены некие доследования, опытанные люди, нечто я подобное читала. Ці ёсць некія спадвіжкі, напрыклад, у ініцыятывы «Дислексія Беларусь» у плане размовы з Міністэрствам адукацыі? Ці спрабавалі вы ўвогуле нешта рабіць, давесці ім, што ёсць такая праблема?
Мы, во-первых, исключительно инициатива. Мы не зарегистрированная организация. И для того, чтобы нас выслушали, нам нужно обратиться и иметь за спиной какую-то организацию. Мы не имеем пока никакой финансовой поддержки, но открытый диалог мы ведем с разными представителями государственных структур. Это пока не Министерство образования. У нас хорошие дружественные отношения с Институтом инклюзивного образования. Специалисты нас консультируют и помогают проводить какие-то образовательные мероприятия и семинары. Плюс у нас был диалог открытые с представителями ЦКРАИР, то есть организация, которая единственная занимается официальной диагностикой и коррекцией в Беларуси, и институтом, ну, частью института образования, которая занимается именно коррекцией в учебниках, какими-то изменениями, которые были бы полезны для людей с особенностями, то есть чтобы им было легче читать, может быть, делать какие-то ошибки. То есть в формате такого разговора стартового мы это делаем сейчас. Но дальше, чтобы проводить какие-то исследования, чтобы была открытая статистика, которую мы, например, самостоятельно сделаем, для этого нужны финансы.
Только у плане финансов залишится того, что станете вы, ну, там, громадской организацией? Например.
Нет, не только в этом, но в целом пока мы... У каждого из нас есть еще какая-то своя деятельность, и мы как инициатива поддерживаем эту общественную работу, но когда мы станем организацией, пока еще непонятно.
Але запыт есть?
Да.
Запыт менавіта ад наставников,
да,
ад бацькоў?
Ну, даже больше от батько, от родителей, потому что вот даже вчера была у нас встреча, и, конечно, столько боли, ну, у родителей прежде всего, они действительно не понимают, что делать и как взаимодействовать с школой. То есть, когда я училась, это были 90-е, и, возможно, у нас было чуть все равно свободнее в школе после развала Союза, то есть... Но при этом, например, моя мама не понимала, что происходит вообще, и никто не мог ей сказать об этом. Мы ходили к логопеду, потому что у младшего брата, там, например, были проблемы именно логопедические, но у меня никаких не было, я просто поздно начала говорить. А в остальном, то есть, ну, никаких отклонений они не находили, потому что даже не имели методик и не знали вообще, где искать. Но она искренне не понимала, как это может быть, потому что у нее идеальный русский язык, и ей было действительно очень тяжело это принять, что вот, ну, мы учились, после школы приходили домой и сидели 6 часов, еще делали, доделывали то, что я не успела в классе, и потом делали еще домашнюю работу. То есть для меня, при том, что у меня с первого класса был второй еще язык английский, и это был очень тяжелый период.
Так, Валерія, да вас такое питання. Вы глядзіце, нас, магчыма, глядзяць бацькі, дзяцей, мамы. Яны думаюць, блін, а можа, у майго дзіцёнка таксама дыслексія, а я пра это не ведаю, як это дыагназаваць. На, вось, як у Беларусі можна это зрабіць? Куды весці, каб вось тебе сказалі, так, у цябе рэальна там дыслексія?
Достаточно много, в принципе, специалистов и в частной практике, которые могут определить, что у ребенка дислексия. Это определяет логопед, дефектолог. Вообще, конечно, должен быть нейропсихолог, но нейропсихологов в нашей стране нету, их не учат. А есть люди, которые получали эту квалификацию дополнительно, и их просто единицы, их очень маленькое количество. Мы столкнулись буквально с тремя специалистами в этой области за все время нашего существования. Тем не менее, есть еще государственные организации, которые называются ЦКРАИР. Это центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они есть в каждом районе города, они есть в областных центрах. Туда можно обратиться, и до 18 лет они диагностируют особенности обучения, в том числе дислексию, и назначают и разрабатывают индивидуальную коррекционную программу. Есть специалисты в поликлиниках, тоже логопеды, к которым можно обратиться. Есть такая, у нас к нам сейчас обращаются и взрослые люди с дислексией, которые почитали и поняли, что, наверное, у них вот это. И их есть такая взрослые логопеды, которая работает с людьми после инсультного состояния в основном, и это как раз тоже развитие речи. Вот эти навыки и особенности они могут тренировать. То есть к ним тоже нам можно обращаться. Но все это только через собственный опыт, и много раз можно попробовать, точно так же, как и с психологом, кто подойдет лично вам и справится с такими особенностями, которые есть там у вас или у вашего ребенка.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
С 9 до 31 кастрычника у галереи сучасного мастацтва «Унискладовая» пройдет выстава нью-йоркской мастачки Алины Блюмис, якая народилась у Минску. Мастачка завитала в нашу студию, каб расповести не только про сучасное мастацтво, а больше про ее творчий шлях, який почался непосредственно у Минску. С Алиной Блюмис размовляет Мария Вайтович, якой и передаем слово.
Алина, вот я разумею, что самое наилепшее, напомню, представление мастачки, так, мастаков, это их творчесть, это их твор. Але все ж таки, расповеди трошки сама про себе. Я, напомню, попрошу тебе, вот можешь уявить, коли б ты малявала свой аутопортрет фарбами, алоуками, у яким жанре, вот можешь так уявить, такий невеликий квест.
Спасибо большое, что меня пригласили. С удовольствием отвечу на ваш вопрос. И он очень интересный, потому что к технике я вообще как художник не привязана. Техника для меня практически не имеет значения, так как у меня работа есть инсталляции, скульптуры, акварели, графика и так далее. Для меня главная идея и концепт. Я бы сделала концептуальный проект, скорее всего, связанный с исследованием, скорее всего, серия, скорее всего, заняла бы пару лет. И, наверное, это был бы мой автопортрет.
Дякую. А коли ж все ж таки тады вот такое питание, увогуле, откуль ты взялась, где ты народилась, где жила, где, и коли ты вырешила увогуле, что ты хочешь заниматься мастацтвом, так, как это было, вот, ну, трошки про себе, про свой творческий шлях.
С удовольствием. Я могу длинную историю, короткую, но расскажу среднюю.
Все.
Я родилась в Минске. В 72-м году и закончила здесь школу имени Ахремчика. И в 93-м году переехала в Нью-Йорк и с тех пор там живу. Значит, как я вообще стала заниматься искусством? Я пошла в обыкновенную школу номер 30 в Серебрянке. И мне хотелось чем-то заниматься после школы. У нас был такой отряд, по-моему, назывался «Зеленый патруль». Мы ходили и веточки к деревьям привязывали. Вообще, сейчас я понимаю, что я не очень близка к природе. К природе практически равнодушна. Тогда я этого не знала. И мне было очень скучно привязывать веточки. Вот. Но я увидела изо-студию. Это была детская изо-студия Зинкевича. И я стала ходить в эту изо-студию. Ходила сначала раз в неделю в выходные, потом два раза в неделю, потом три раза в неделю. И в какой-то момент мне преподаватель сказал, вот есть школа Ахремчика, ты можешь туда попробовать поступить. Я поступила в школу Ахремчика, долго боролась с мамой, так как это школа-интернат, и она была против. Но я была очень целенаправленно, боролась за свое. И я бы сказала большое спасибо этой школе, потому что понятия художники и приоритеты в жизни у меня сложились в школе, я бы сказала. Но в творческом плане, конечно, на меня больше повлияло мое образование в Нью-Йорке, и руку я набила в школе Ахремчика, но с мыслями я разобралась уже в более позднем возрасте. Я училась в школе визуального искусства в Нью-Йорке и потом в НВЮ.
Ты памятаешь, каким было твое именно мастацкое житё у Беларуси? Я так разумею, ты съехала в 93-м годе,
да.
Так? Что в уголе тогда отбывалось у мастацким таким житии краины, так? Как ты реализовалась, эти были у тебя махчимости тогда?
Так как я училась в очень хорошей школе, как я считаю, в лучшей школе. Конечно, у меня было много, все мои друзья были художники, и были возможности выставляться тоже. Я помню первую выставку в Палаце мастерства «Уроки нехорошего искусства», вторую выставку, мне кажется, в театре каком-то и так далее. Но как художник я бы сказала, что я не сложилась в Минске, так как, к сожалению, во многом советское образование и вообще школа в постсоветском пространстве набивает руку, вот когда мы говорим о технике, как художественной, но она не складывает мышление. А для художника, с моей точки зрения, мышление важнее, чем набитая рука, чем само искусство рисования.
Как изменилось твое житё, что отбывалось в Нью-Йорке, ты годы, ты час, так, и что тебе одразу, мама, сдивило, на что ты звертала увагу?
Началось все с того, что я, в принципе, не хотела уезжать. Мне очень очень нравилось в Минске, но моя мама хотела уехать, и я, когда росла, я все время слышала, что она бы хотела уехать, и когда мы уехали, это было после перестройки, я думала, что вот я помогу ей как-то определиться и вернусь. Когда мы приехали с ней, я помню наш первый приезд в Манхэттен, когда мы вышли из метро, ей стало страшно, она буквально стала плакать, подумала, что она сделала, привезла дочку, а я посмотрела и подумала, боже мой, какое счастье. То есть у нас была родная реакция, я понимала, что мне надо учиться. Я поступила в School of Visual Arts, это институт художественный, изучала живопись сначала, потом я поняла, что, может быть, не стоит продолжать живопись, потому что я уже закончила школу, и я изучала компьютерное искусство. Я ездила в Италию к очень известному художнику Альфредо Джар, он из Чили, который занимается политическим искусством, я изучала с ним, брала курсы, и потом просто работала и пыталась себя найти как художник.
Цалкам размову з Алінай Блюміс, у прыватнасці пра выставу ў Мінску, яе мастацкі стыль, слухайце, глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Аўтар хітоў «Мокрыя кросы» і «Незабудка» Тіма Беларускіх стаў госцем вечаровага Урганта ў другі раз. У мінулы раз ён прыбыў на першы канал з песні менавіта «Мокрыя кросы», а цяпер беларускі выканаўца завітаў да Урганта не спяваць, а пагутарыць. Гутарылі пра працу афіцыянтам і псеўданімам артыста. Карыстальнік з нікам топавы ЛГБТ Майнкрафтер апублікаваў кліп на песню Паліны Рэспублікі «Лашадкі», створаны ў Майнкрафт. Паліна падзялілася ім у сторыс уласнага інстаграму і назвала душераздзіральным. Хутка ў Паліны будзе канцэрт у прасторы ОК-16. Прэзентацыю кліпу там не абяцаюць, але дакладна Паліна выканае ўсе свае хітовыя песні. Американского актера Джеймса Франка обвинили в сексуальных домогательствах былые студентки его киношколы Studio 4. Как пишет «Медуза», 3 кастрычника начинающие актрисы Сара Титер Каплан и Тони Гал подали позву у Калифорнийский суд. У им пералічаныя претензии по 14 пунктах. С отказником, окромя Франка, стали его партнеры по школе и продюсерской компании Рэббіт Бандіні, Вінс Джолівет і Джей Дэвіс. Адвакаты сцвярджаюць, што дзяўчат падманным шляхам вымусілі заплаціць за эксплуатацыю пад выглядам навучання ў кінашколе. Франка, як лічыць ісціцы, хацеў арганізаваць стабільны прыток дзяўчат для сексуальнага выкарыстання ў асабістых і прафесійных мэтах пад выглядам адукацыі. Акрамя $300 за месяц навучання, трэба было заплаціць каля $2000 за майстар-класы па асобных напрамках, самым вядомым з якіх стаў майстар-клас па здымцы ў сцэнах сексу, якім выкладаў сам Франка. Прадстаўнік Франка Майкл Плонскер ўжо назваў позву абразлівай і паабяцаў, што акцёр не толькі будзе яе спрэчваць, але і падаць сустрэчную позву аб кампенсацыі. Раней Плонскер ўжо абвяргаў абвінавачванні Сітэр Каплан, калі яна і яшчэ 4 жанчыны на пачатку мінулага года распавялі пра непрыстойныя паводзіны Франка. І яшчэ карціна знакамітага брытанскага вулічнага мастака Бэнксі пад назвай «Рэгрэс парламента» прададзеная на аукцыёне ў Лондоне за $12 мільёнаў, паведамляе твітэр аукцыённага дома Сотбіс. Гэтая сума амаль у 6 разоў перавысіла пачатковы кошт палатна і з'яўляецца асабістым цэнавым рэкордам для загадкавага майстра стрыт-арта. Сатырычная карціна шырынёю 4 метры адлюстроўвае пасяджэнне палаты абшын парламента Вялікабрытаніі, дзе замест дэпутатаў шымпанзе. Нядаўна дарэчы Бэнксі адкрыў у Лондоне ўласны магазін, у які нельга зайсці. Тавары мастака можна будзе купіць онлайн. Праз вітрыну краму можна зазірнуць унутры і ўбачыць іх. Брытанскі мастак з'яўляецца вядомым правакатарам, асоба якога да гэтага часу застаецца загадкай. Яго працы не раз сыходзілі з малатка за 6-знакавыя сумы. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
І на гэтым праграма «Еўразум» на сёння завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.